Добро пожаловать на подкаст Андрея Зинкевича о маркетинге, бизнесе и личной эффективности. Вместе с ведущими специалистами, практиками и бизнесменами мы разбираем актуальные вопросы из области продаж, маркетинга, менеджмента, управления проектами и стратегии. Встречайте новый выпуск.
Друзья, приветствую на очередном выпуске подкаста. Сегодня продолжаю беседовать со своими дорогими друзьями, коллегами и клиентами. Сегодня у нас на очереди генеральный директор компании «Ростовская мануфактура сантехники» Владимир Сурков. Володь, привет.
Привет, Андрей.
Мы сегодня продолжаем беседу, скажем так, как я в прошлый раз шутил, общаясь с Сашей Браловским, что мы продолжаем пополнять отечественным авторам копилку, скажем так, добавляя туда истории успеха отечественных компаний, чтобы больше не писали про Apple, про Virgin, про Coca-Cola, а добавляли туда реальные примеры отечественного бизнеса. Сегодня, думаю, что для наших авторов копилка пополнится ростовской мануфактурой сантехники. Ну и, собственно говоря, ты как, скажем так, человек, который стоял у истоков этой махины. Расскажи, как появилась ростовская мануфактура на свет, что вообще стало причиной появления, предлогом появления, как это все родилось?
Родился сначала бренд, именно ростовская мануфактура сантехники. Бренд мне почти приснился, я там, конечно, фантазировал всякие разные вещи по поводу, каким он должен быть, какую он должен нести перед собой задачу, вот, точнее не задачу, а какой посыл, да, должен быть. Вот, на подъеме очень большого патриотизма, вот, хотел создать что-то такое вот, что-то такое, чему бы люди доверяли. Ну и, в общем-то, таким образом родился бренд «Ростовская мануфактура сантехники». А потом, я не помню уже по какой причине, мы решили назвать и организацию «Ростовская мануфактура сантехники». И примерно они идут у нас сейчас в одно время, ну то есть в одно время родились практически. И получилось, что «Ростовская мануфактура сантехники» бренд и компания почти 5 лет назад родились. Вот в этом году будем праздновать юбилей первого пятилетия. Вот так.
А что было перед ростовской мануфактурой сантехники? Вы же давно пришли в этот бизнес?
Если разговаривать о том, что было вообще до ростовской мануфактуры сантехники, это были тоже сантехнические изделия, непосредственно смесители для воды, но как бы не нашего производства, не наших брендов, да? То есть мы покупали и где-то и перепродавали своим клиентам. Вот. Потом появилось ряд брендов наших собственных, вот, которые благополучно слились после появления ростовской мануфактуры сантехники, потому что у нее больше успех был, чем у остальных. И в итоге так и осталась ростовская мануфактура сантехники. Как-то вот так.
А скажи, пожалуйста, ну смотри, то есть до этого вы были дистрибьюторами, потом открыли собственное производство, да? У вас на тот момент какая-то клиентская же база была, ну, или после того, как вы, собственно говоря, убрали там сторонние бренды, которые вы дистрибутировали, вы с нуля выходили на рынок?
Нет, конечно, если бы не наша существующая клиентская база, то и быстро бы эффект понимания и знания, да, торговой марки RMS не было бы именно благодаря нашим существующим клиентам. Ну, мы не моментально вывели те бренды, которые у нас были до этого. Мы постепенно их выводили, поэтому как бы клиенты оперативно переключились на то, что им больше нравится, а остальное, то, что им просто не нравилось, оно не имело смысла для существования. Как, вот таким вот образом.
Расскажи, пожалуйста, вот с того момента, как, ну, давай так, если берем точку отсчета 5 лет назад, вы появились, да, на свет как РМС, как ростовская мануфактура сантехника, что стало толчком для развития, для роста компании? Почему, скажем так, продукты компании, почему РМС начала продаваться?
Сейчас мы часто оглядываемся назад, смотрим, почему RMS стала продаваться. На тот момент сыграло, по нашему мнению, несколько факторов. Первый фактор – это наша упертость и трудолюбие, так называемое, потому что мы всегда стремились работать, и когда мы получили что-то вот именно наше, это именно вот наше детище, которое нам нужно как-то взращивать, над которым нам нужно родить и которое нужно нам развивать, ну, мы стали еще более эффективно трудиться, чем до этого было. Второе, это, опять же, я повторюсь, это была как бы волна такого патриотизма. Были некоторые, именно мы говорим сейчас о сантехнических изделиях, да, смесители для воды, были некоторые там российские бренды, но которые не были известны или широко представлены на рынке Российской Федерации. Мы сделали этот бренд и включили в него экономичные модели. Экономичные модели. А на тот момент производители, у которых мы размещали заказы, они научились делать экономичные модели, но в дизайне, ну, довольно-таки интересном, они выглядели как бы как сегмент, ну, как минимум выше, чем наш сегмент, более дорогие, да. Вот, они научились делать такие смесители, а мы сделали такой бренд. И получилось так, что Аэрософтская мануфактура сантехники – это эконом-бренд, но который имеет еще и неплохие там дизайнерские какие-то ассортимент там решения. И начали продавать и создали отдел продаж. Отдел продаж работал очень, очень просто у нас в начале. Это были, ну, грубо говоря, операторы, которые по телефону обзванивали какую-то территорию, в интернете находили контакты, предлагали нашу продукцию, в тетради, там, в блокноте это все фиксировали. О CRM-системах мы тогда как бы не знали еще. Вот, они фиксировали это все и начинали продавать как существующей, конечно, клиентской базе, так и начинали продавать и по всей Российской Федерации. И так у нас стала добавляться активная клиентская база, прям очень-очень. Потом срабатывало сарафанное радио. Вот, и вот таким образом происходило. Но потом в какой-то момент произошел спад. Сейчас сразу рассказывать о спаде или, может быть, вы какие-то уточняющие вопросы?
Скажи, интересно, раз затронул, расскажи, а что послужило, да? Был первичный толчок к росту, но тут можно, конечно, если вспомнить там, скажем так, папу маркетинга Котлера, да, он всегда говорит, что когда выходит новый продукт на рынок, есть определенная доля новаторов, которая с удовольствием продукт покупает, вот, плюс торговым точкам интересно, плюс, ну, скажем так, совпали карты, да, ты говоришь, волна патриотизма и в то же время эконом-бренд с премиальным дизайном, в общем, все карты сложились, вот, ну и, собственно говоря, да, интересно, что послужило спадом, и скажи, как, в какой момент вообще поняли, что уперлись в потолок?
Угу. Значит, спад начал происходить по нескольким причинам. Первая причина была в том, что активно начали наращивать мы объем продаж и сделали мы большой ассортимент. Производители не успевали за нашими продажами и не могли нам поставить нужный нам ассортимент, который мы продавали. Клиенты начали на это жаловаться. Параллельно с этим стали появляться конкуренты, которые оперативно сфотографировали у нас нашу модель и стали действовать тоже. То есть клиент стал уже дополучать то, чего недополучал от нас. С тем, что рос у нас объем продаж, мы не успели проконтролировать качество. Были некоторые факторы, которые сыграли роль, и появились довольно-таки распространенные там модели с распространенным количеством большим бракованных моделей. Это тоже сыграло немаловажную роль. Вот. А потом все это вылилось вот в такой спад. Но я не могу сказать, что мы уперлись головой в потолок. Скорее, мы понимали, что нужно что-то делать, чтобы продолжать расти или хотя бы не допускать спада. Да? Вот. И мы начинали думать, что же нам для этого нужно сделать. Ну, мы всегда в поисках этих решений находимся. Что нам необходимо сделать для того, чтобы там или закрепиться, или в каком-то другом канале прирасти. Вот. Но на тот момент этот вопрос стал более остро. более остро.
А скажи, пожалуйста, в какой момент пришли к тому, что нужно системно подходить к маркетингу, внедрять системный маркетинг?
Ну, это все как-то параллельно получилось с тем, что мы начали совершенствовать свое производство. Мы стали пересматривать ассортиментный наш ряд, сократили, жестоко сократили, там, к примеру, по смесителям у нас было 500 SKU, кто-то говорил, что это катастрофически мало, кто-то говорил, что это катастрофически много, но мы для себя решили, что все-таки это много, чтобы мы могли контролировать качество, чтобы мы могли работать со складской программой более качественно. Мы решили, что нужно сократить, сократили ее более чем в 3 раза, до 150 моделей. Вот. Оперативно, когда мы поняли, что мы уже можем влиять и контролировать наше качество, мы изменили, сделали ребрендинг. Это осталось ростовская мануфактура сантехники, но мы изменили логотип. И когда мы стали изменять логотип и фирменный стиль наш, стал вопрос, а что же мы еще такого должны сделать для того, чтобы вот как бы теперь с другой стороны пойти к нашим клиентам, что какую-то добавленную ценность, так называемую, какую мы можем дать нашим покупателям. Ну и решили, было принято решение поработать над маркетингом. На тот момент у нас было понимание, что маркетинг – это какие-то рекламные там акции, какие-то скидки. Вот. Но мы жестоко заблуждались, но думали, что именно над этим нужно поработать. Как же нам делать правильно акции, как же нам делать правильно рекламу, куда ее давать, там, на радио, там, в телевизор, может быть, давать. Вот. И приняло это было решение, что нужно поработать с маркетингом.
Кстати, это сейчас такие традиционные заблуждения для собственников бизнеса, но из наших русскоязычных рынков озвучил, вот, потому что практически везде одно и то же восприятие маркетинг-реклама или акции, или какие-то скидки. Вот,
да, да, я именно подчеркнул два основных момента. Это куда же давать рекламу? Давать ее на баннеры, которые на трассе, да, там стоят или в городе, давать ее там на радио или давать ее по телевизору, чтобы уже бабахнуть так бабахнуть. Ну, были такие заблуждения.
Скажи, пожалуйста, что для тебя было самым сложным во внедрении? И были ли сопротивления сотрудников?
Для нас всегда самое сложное – это система. Мы иногда начинаем думать, что у нас система классно работает в любом нашем направлении, в любом нашем процессе. Классно работает до тех пор, пока не подходим к этому процессу системно. И вот когда мы начинаем подходить к этому системно, мы начинаем понимать, что как бы ни хрена у нас на самом деле не работало там. Вот. И самое сложное – это система, конечно.
А было ли было ли сопротивление сотрудников, когда внедряли?
А у нас не только сотрудников, у нас и свое собственное внутреннее сопротивление было. Да, ну, конечно, было. Я даже больше скажу, оно до сих пор есть, это сопротивление. Любая система, когда это работает системно, когда есть жесткие временные рамки, когда есть жесткие показатели конкретные, они всегда сопротивляются. Ну, сейчас уже практически этого нет, но когда касается чего-то нового, а потом это новое нужно еще выработать как работающую систему, это все превращается в жесточайшее сопротивление.
А как вы боретесь с этим? Ну или как ты конкретно борешься и справляешься с этим?
Сначала я борюсь с собой, приучаю себя к этому, а потом начинаю приучать сотрудников к этому. Ну, даже не знаю, вот хороший вопрос, но нет такого вот конкретного ответа. Ну, где-то ты борешься посредством разговора с сотрудником, где-то ты борешься посредством какого-то влияния, где-то посредством необходимо привести в пример каких-то опытных там практиков, которые как бы доказывают, да, виртуально доказывают, что нужно работать именно системно, нужно работать так. Вот. Ну и в принципе и время еще. Нас занимает это время. Я знаю, что у многих наших коллег это происходит довольно-таки быстро, у нас это занимает время, но когда эти три фактора начнут работать, проходит какое-то время, проходят этапы борьбы сопротивления, и когда мы сами начинаем во все это верить, и когда самое важное, сотрудники видят результаты этой работы, тогда это начинает работать.
Спасибо тебе большое за комментарий. А скажи, пожалуйста, вот если вспомнишь, когда продают программу похудения, там любимая фишка – это показать там условно толстую женщину до и там худую, стройную после. Вот если взять РМС до и РМС после, что в целом поменялось в компании после внедрения и каким результатом это вообще привело?
Стало... Скажем так, сейчас я попытаюсь сформулировать. У нас появился годовой план маркетинга, который разбит на квартальные действия какие-то. Вот. Каждое из этих действий предполагает за собой определенный какой-то временной промежуток затрат. Да? И, кстати, одно из самых важных, у нас появился бюджет маркетинга, который берется от, ну, грубо говоря, от объема продаж, да, от наших. Вот. И этот бюджет маркетинга таким вот образом равномерно распределяется по необходимым каналам для достижения тех показателей роста, которые мы запланировали. Вот. И естественно, что на год есть календарь маркетинга, на квартал есть календарь маркетинга, но внутри квартала в течение месяца он имеет право корректироваться, ну, под какие-то более... Ну, так, чтобы оперативно повлиять на какую-то ситуацию в каком-то канале продаж. У нас же несколько каналов продаж сейчас работает. Вот. И маркетолог уже, руководитель именно непосредственно маркетинга, он уже смотрит, на что и где необходимо бы повлиять и какими инструментами для того, чтобы этот канал подтянулся в этом периоде рабочем. Ну, вот примерно так.
А скажи, пожалуйста, маркетолог каким-либо образом связан с продажами или нет?
На самом деле мотивация маркетолога напрямую завязана на, ну, у нас от объемов продаж это идет, напрямую завязана от продаж, вот. Но до сегодняшнего дня, даже на сегодняшний день я могу сказать, что вот знаете, бывает такое, что я не могу на 100% гарантировать, что маркетолог вот каждый день только и занимается тем, что влияет на показатели вот по увеличению объема продаж. Но понимаешь, о чем я говорю, да? То есть все равно еще у нас не работает до такой степени система, чтобы можно было сказать, что маркетинг и отделы продаж – это единое целое, и они в команде стремятся к одному результату. Еще этого нет. Но в общем системно это работает. Да, конечно, маркетолог получает заработную плату, зависимо от продаж. Но насколько он на эти показатели продаж влияет, то есть если отделы продаж, я извиняюсь, уже называю отделы продаж свои, если отделы продаж выполняют свои показатели, я не могу сказать, что это заслуга там, отдела маркетинга. Или если он не выполняет показатели продаж, что это вина именно маркетологов. Вот еще нет такого у нас.
Ну, безусловно, командная, потому что это работа в связке, то есть здесь совокупно факторы влияют, не точно так же, как маркетолог не может повлиять на коммуникацию продавца с клиентом, да, точно так же не может продавец, ну, там, фактически повлиять на какие-то маркетинговые посылы, которые маркетолог адресует конечному потребителю или клиентам.
На самом деле может, мне кажется, что может. И я вот каждый день стараюсь объяснить, что подразделением продажным руководителям, что руководителю маркетинга, что вы можете влиять. То есть продавцы должны маркетологу предлагать какие-то действия. Они находятся в полях, они видят какие-то активности конкурентов, они видят какие-то активности, ну, не конкурентов прямых, да, наших, а, например, там, компаний, у которых уже развита дистрибуция там, или очень развитые продажи и маркетинг, показывайте, рекомендуйте маркетологу, если это работает у ваших клиентов, почему бы нам не попробовать это сделать у себя. Но вот как-то не очень у них это получается. То же самое, как и маркетологам. Я постоянно рекомендую, говорю, вы можете очень легко повлиять, вы можете позвонить клиенту, например, узнать, что для него важно, да, или как мы можем повлиять на продажи у вас, там, на уходимость продукта с ваших там торговых точек или от вас как от клиента, чего они тоже не всегда делают. То есть, и поэтому вот здесь вот, конечно, разрыв сохраняется. Но мы работаем над этим.
Ну, это немножко... Ты сейчас о связочной работе говорил, а я немножко уже о таких совсем технических вещах, на которые повлиять не может маркетолог. Я имел в виду, что маркетолог не может повлиять на то, как, условно говоря, торговый представитель или менеджер по продажам.
Берет заявку в точке, например.
Ну, да. Берет заявку — вообще плохое слово, продает в торговой точке. Потому что правильно ты ответил. Как правило, берут заявку все. Я имею в виду про конкретно непосредственно разговор, да, то, как он говорит, что он говорит, и как он объясняет там преимущества, когда, условно говоря, ему точка говорит, это дороже, чем конкурент, а он потом не бежит с большими глазами и не кричит. Вот видите, вот если бы у нас на 50% ниже цена была, у нас бы вообще все бы продавалось. А так, вот, я как бы про вот такие совсем приземлемые вещи, точно так же, как и отдел продаж вряд ли влияет, ну, не вряд ли, а практически не влияет на то, что там, условно говоря, маркетолог напишет на плакате или там в каком-то там рекламном сообщении. Вот. А так в целом, да, абсолютно верно, что отдел это, собственно говоря, у нас такое модное слово есть — синергия или синергия, и так говорят. Вот. Между отделами она должна появиться для того, чтобы компания росла. Да? Вот, то есть в теории все понимают, как это сделать, на практике все равно наблюдаем ту самую войну миров между отделами, да? Когда отделы перестреливаются, обвиняют друг друга в плохих акциях или в плохих навыках продаж. Вот, поэтому тут как бы бесспорно. Скажи, пожалуйста, еще вот из того, что вы внедряли, да, что было наиболее эффективным? Вот какие-то, это может быть там, ну, речь не идет там, как конкретно там мы провели какое-то такое мероприятие, это там повлияло на продажи. Вот если взять глобально или комплексно, или стратегически, что было наиболее эффективным из того, что вы внедрили?
По какому каналу? Ты же знаешь наши каналы продаж тогда более конкретно, потому что я так даже...
В целом, вот стратегически из всех, скажем так, маркетинговых вещей, которые вот вы внедряли, что, ну, скажем так, наибольший эффект имело? То есть там, условно говоря, может быть там пересмотр системы мотивации, да? Одну вещь ты уже назвал, то есть это планирование поквартальное по каналам сбыта и установка маркетингового бюджета. Вот еще какие вещи такие, если взять... Ну, стратегические.
Если услышал про мотивацию, мы сделали грейдовую систему мотивации. Что касается наиболее эффективных, ну, вот самая прогрессивная продажа у нас сейчас идет в отделе по сетям. То есть мы разрабатывали с тобой этапы, как начало взаимодействия с сетью, да, то есть перед тем, как с ней начать работать, и этапы для роста в этой сети. Если что касается там этапа для роста, то начиная там от правильной актуализации, так поэтапной актуализации сети, составления правильного коммерческого предложения на основании этой актуализации. А второе — это уже по работе с существующей сетью, там для изменения результатов продаж или же для введения нового продукта, тоже необходимо сделать там определенные какие-то действия, актуализировать там полочное пространство, посмотреть, где мы стоим, как, насколько нас видно, какие промо-материалы там размещаются. Ну, то есть вот эти вещи довольно-таки рабочие. Не со всеми сетями это получается, потому что многие сети работают только по... ну, по собственной какой-то там политике, вот, а с некоторыми работает. Примерно похожая ситуация, вот у нас в оптовом отделе продаж, это клиентам, которые перепродают потом нашу продукцию в торговой точке, для них тоже разрабатывали разного рода активности, вот. И, ну, неплохо это работало. Это постоянно шлифуется, совершенствуется, изменяется, что-то неработающее нещадно откидывается, а, в общем, А в общем, рабочие элементы очень даже.
Скажи, пожалуйста, у вас с самого первого дня появился маркетолог или нет?
Нет, точно не с первого дня. Точно не с первого дня. 2 года, по-моему. Опять же, когда мы искали маркетолога и давали объявление о найме, о необходимости такого сотрудника, и когда приходили ко мне на собеседование потенциальные соискатели, я как бы спрашивал именно, какая реклама там должна быть, то есть это, где эффективно мы должны размещаться, то есть вот такого рода, и не совсем они понимали. Настоящие маркетологи, которые приходили, сейчас уже вспоминаю о том, что приходили толковые разные люди, но вот я не понимал, о чем они говорят, о том, что давайте сделаем какие-то промо-мероприятия или там промо-мероприятия, или давайте работать над системой, чтобы увеличить, сделать наши продажи более качественными. Я не понимал, думаю, о чем он говорит. На самом деле же нужно сделать просто какую-то классную акцию, оформить ее там на сайте, это, выкинуть ее там в интернет каким-то образом, и все, и будет нам успех. Вот. Ну, в итоге вот пришел маркетолог, который сейчас является у нас руководителем маркетинга, который смог понять и меня, и чего я на тот момент хотел, и который смог понять, что такое системная работа маркетинговая. И в итоге вот так вот сейчас мы работаем.
А скажи, пожалуйста, если по функционалу, поменялся функционал с того момента, как человек пришел, и чем и то, чем он занимается сейчас?
Ну, скажу так, если коротко, то, чем занимался этот человек раньше, этим сейчас занимается его ассистент. Этот маркетолог, который был изначально маркетологом, сейчас руководитель, она занимается непосредственно уже маркетингом, в том смысле слова, ну, который мы с тобой понимаем.
Хорошо. И давайте с тобой, как всегда, мы вердикт выносим в конце этого вопроса. Твой вердикт, должен ли быть отдел маркетинга в компании или хотя бы маркетолог, или можно существовать без него? Почему вопрос этот задаю? Потому что для тебя не секрет, что маркетологов 99% компаний СНГ нету, вот, и восприятие маркетинга, ну вот, примерно такое, как ты обрисовывал до этого. Твой вердикт должен быть или не должен?
Маркетолог или маркетинг? Маркетинг должен быть однозначно везде. Вопрос в том, наверное, от масштабов компании зависит. Например, если основную работу выполняет там 5 человек, то, например, руководитель там, или владелец, он может выполнять функции маркетолога, это не проблема. Главное, чтобы он создал нормальную системную работу с этим и связку продажи плюс маркетинг. А если разговор идет о компании, которая, там, ну, грубо говоря, десятки там, продажников, отделы продаж рабочие, то, конечно, должен быть маркетолог, который будет взаимодействовать с клиентами, который будет взаимодействовать с продажами, влиять на продажи таким образом, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что у нас, вот, как ты сказал, на постсоветском нашем пространстве маркетологов нет, но у нас есть достаточное количество всякой разной продукции, предостаточное количество конкуренции, вот, и вся конкуренция сводится к тому, что это демпинг цены, и мы жили в этом только. Ну, когда мы внедрили полноценно работу отдела маркетинга, по крайней мере, вопрос цены уже как бы не на первом месте. Конечно, цена должна быть конкурентная, конечно, цена должна быть правильная, но она не должна, мы не должны заниматься демпингом. Вот. На самом деле, на сегодняшний день я даже с нашими конкурентами об этом разговариваю, пытаюсь им это объяснить, потому что для нас выгоднее, чтобы они использовали маркетинг, чем нежели бы они занимались только демпингом.
Ну, выгоднее для всех, безусловно, потому вот что война по марже, она, собственно говоря, к добру никогда не доводила. Вот. Это возможность всем компаниям, скажем так, взращивать своего потребителя и конкурировать какими-то, ну, работать над конкурентными преимуществами, а не говорить, вот у нас все то же самое, только дешевле. Вот, потому что всегда найдется кто-то еще, кто придет, да, и скажет то же самое.
Кстати, я знаю, что забыл сказать и хотел тебе сказать, тебе этого я еще не говорил. Показателем того, что работает маркетинг и приносит какие-то результаты, является то, что с нас сейчас стали копировать конкуренты некоторые этапы. Они, конечно, управленческие этапы скопировать полностью не могут, но визуально то, что они видят, они это копируют. Если они видят, что у нас на стенде, к примеру, в торговой точке, там планограмма, что у нас там наша продукция размещена соответствующим образом, с соответствующими ценниками там, и визуально, да, там как реклама выглядит, и они это все копируют, это уже ну, показатель того, что люди стали задумываться, что над этим нужно работать. Когда они приходят в торговую точку и начинают там спрашивать у клиентов, а что мы для них делаем, что Ростовская мануфактура сантехники для вас делает, клиенты им делятся с этим, и они думают, о, типа, мы тоже, смотришь, приходишь в торговую точку, смотришь, а там конкуренты стоят уже, а все очень похоже на нас, только там, ну, грубо говоря, там бренды другие, да, думаешь, молодцы, молодцы, копируют.
Дожили до этого дня. Но это, собственно говоря, свидетельство, яркая характеристика того, что вы на правильном пути, потому что копирование, ну, есть такое понятие, да, не нужно изобретать велосипед, но когда речь идет о конкуренции, то пока тебя копируют, ты двигаешься вперед, потому что у тебя новые изменения, новые какие-то нововведения, а люди должны только постоянно ходить и за тобой повторять, вот, что, собственно говоря, их постоянно на, скажем так, на, ну, не на второй план, но в хвост точно отбрасывает.
Вот, еще вспомнил один момент, почему необходимо использовать вот, инструменты маркетинга, потому что вот наша компания, она изменяется всегда. Она изменяется всегда, регулярно, и до того, как мы стали системно подходить к этим процессам, мы продолжали изменяться, принимать решения об изменениях, но не всегда эти изменения давались нам или не всегда приносили нам пользу или какие-то определенные результаты. Но когда систематизировалась наша работа, те изменения, которые мы планируем, которые у нас на поверхности, которые мы можем по каким-то метрикам определить или посчитать, да, тогда они становятся уже очевидными, то есть над какими изменениями работать. А до этого изменения были, но очень много впустую было сил потрачено, очень много впустую. Поэтому вот здесь необходимо,
да, система. Скажи, пожалуйста, вот как ты вообще видишь, за счет чего можно развиваться и расти на конкретно на вашем рынке? В чем особенность маркетинга на вашем рынке? Кроме того, что нужно дать самую низкую цену.
Хороший вопрос. За счет чего мы можем расти при помощи, за счет чего мы можем расти при помощи маркетинга? Так. Ну, мы можем расти прежде всего за счет работы с конечным потребителем. Не прежде всего, а в том числе за счет работы с конечным потребителем, взаимодействия на него. Мы можем расти за счет комплексного, так сказать, обслуживания наших клиентов и давая им какую-то, ну, дополнительную ценность. Ну, это вот то, что сейчас в голову приходит. Что такое дополнительная ценность в нашем случае? Когда мы приходим к клиенту и, ну, на самом примитивном уровне раскладываем ему, сколько он с нами вместе заработал, и если мы внедрим какие-то изменения, те или те этапы, сколько еще он недозарабатывает денег, когда он это видит, и мы когда разговариваем, ну, грубо говоря, с бизнесом на языке бизнеса, да, тогда клиент начинает это понимать. Что еще, ну, сейчас прям сразу в голову так не приходит, за счет развития собственных каких-то навыков каких-то, когда мы лучше понимаем свой рынок, когда мы лучше понимаем наших конкурентов. Это тоже также системная работа маркетинга, работа с конкурентами, когда мы оцениваем их потенциал, когда мы понимаем, где и как мы можем повлиять на те или иные их действия. Да? Вот, например, мы применили одно действие. Бюджет маркетинга выделил дополнительный бюджет на каждое подразделение наше рабочее, и, к примеру, в нашем подразделении, где работают торговые представители, приходя в торговую точку, и клиент ему показывает смеситель там, и этот смеситель, это, кстати, вот как раз, может, конкуренты послушают, пусть знают о том, как мы это делаем, выделяет дополнительные деньги маркетолог на одно подразделение, торговый представитель приходит в торговую точку, и клиент трусит перед ним смесителем конкурента и говорит, да как же так, вот похожий смеситель или там такой же смеситель, но я его покупаю там на 100 рублей дешевле, и торговый представитель говорит, не проблема, и делает на 120 рублей эту модель дешевле этому клиенту, но только на эту модель он делает скидку. Клиент в шоке, удивляется, как у него это получилось, конкуренты в шоке и говорят, как вы умудряетесь там продавать ниже себестоимости на 40%, там, ну, грубо говоря, да, там, это цифры ни о чем, на 40% ниже себестоимости, он не понимает, что это какой-то бюджет, который мы заложили, маркетинг потом оценивает, какую пользу мы получили от того, что мы сделали на эту модель, на, именно на один этот смеситель, именно в эту торговую точку скидку, что мы получили в приросте от этого от всего. А потом регулируют. Если мы видим, что пользы мы от этого не получили, маркетинг уменьшает бюджет, чтобы они реже разбрасывались, да, этими, например, скидками. И довольно-таки один из инструментов такой эффективный, а конкуренты думают, что мы там жестко демпингуем и не понимают, что вообще происходит.
Хороший инструмент, вот спасибо. А скажи, пожалуйста, ну, мы тут немного про команду заговорили. А вкладываешься ли ты в развитие в команды? Если да, то как?
Сейчас меньше. Сейчас меньше по той причине, что очень много разных онлайн. Ну, то есть в развитие команды ты имеешь в виду продажники или вообще то есть развитие
структуры? Ну, давай сейчас мы всю структуру не будем брать, но возьмем вот непосредственно отдел маркетинга, отдел продаж. Ну, и управление.
Что касается отдела маркетинга, мы работали долгое время со специалистом с именем Андрей Зинкевич, который нам помогал эти этапы внедрять и который как бы помогал нам контролировать. Это что касается развития. После этого мы импульс уже получили необходимый, отдел маркетинга на этом импульсе продолжает работать. То есть какие-то элементы саморазвития, где-то, может быть, они что-то прочитали дополнительную литературу, или, может быть, где-то они, опять же, подсмотрели у каких-то более прогрессивных компаний какие-то элементы. Вот, то есть они сами... И сами являются законодателями сейчас, да, этой системы маркетинговой. А что касается отделов продаж, то, с чем именно я непосредственно взаимодействую, сейчас меньше. Раньше мы посещали всякого рода с руководителями там семинары, тратили на это деньги. Сейчас мы больше находимся на саморазвитии. Достаточно много разных онлайн-курсов качественных. Тут же понимаешь, как тут очень важно, занимаемся мы обучением, важно научиться отобрать качественный контент, который будет развивать нашего там продажника или нашего маркетолога. И вот мне кажется, что у меня сейчас со временем вот эта воронка фильтрации образовалась, когда ты можешь отфильтровать как бы хреновый контент от качественного. Останется только вот этот вот качественный контент взять и предложить твоему сотруднику залить его в себе в голову, то есть и понять вообще, с чем он работает. Если это происходит, то не обязательно тратить очень-очень большие деньги на то, чтобы развивались они. Вот. И сейчас мы внедрили, например, наш отдел продаж, к примеру, он там тратит за счет компании там 3 часа в неделю на развитие. То есть мы согласовываем с руководителем контент, который они будут изучать, который необходим сегодня, не просто контент, как классно продавать, да, а что необходимо для определенных результатов сегодня. Например, сегодня нужно расширять SKU матрицу, увеличивать ассортимент у наших клиентов. Что мы можем для этого сделать? И начинаем рыться, какой контент нам бы подошел для этого. Где-то какой-то платный, где-то какой-то бесплатно находим. Отфильтровываем и заливаем им в голову. Где-то книги читают они, где-то смотрят какие-то ролики, где-то просто там статьи какие-то читают. Но вот именно фильтрация этой информации через меня проходит.
В одном из выпусков подкаста Свет Котенко, генеральный директор Фудекса, рассказал о том, как у них, в принципе, организовано обучение. Она тогда всем известное правило 80 на 20 применила. Вот. И, собственно говоря, в чем смысл? 20% платного инструмента, да, ну или платного контента, который они используют для обучения, обязательно оплачивает сотрудник. Для чего? Для того, чтобы, ну, когда сотрудник платит своими деньгами, да, ценность обучения, во-первых, растет, во-вторых, вероятность того, что это будет там воплощено в жизнь или хотя бы в голове сотрудника появится правильная установка, в разы вырастает. У вас что-то наподобие реализовано?
Нет, к этому мы еще не пришли. Думаю, что мы придем к этому. Сейчас у нас стоит как бы основная проблема в том, что очень сложно донести сотруднику о том, что развиваться нужно, о том, что вот с начала этого года мы объявили год, пропагандируем его ежедневно, этот год изменений, то есть каждый день небольшое улучшение, самое-самое маленькое улучшение внутри твоей работы, непосредственно внутри твоего отдела, небольшой шаг улучшения изменений, и в итоге по результатам года мы увидим просто охренительный результат, увидим во всем этом. И вот ну, не все это понимают, понимаешь, в чем дело, то есть ленятся где-то, где-то не понимают. Может быть, причина в том, что нужно, чтобы они сами платили за этот контент. Может быть. Но сейчас я просто хочу понять, кто способен и желает развиваться, кто способен, но не желает, но нужно привить ему это желание, а кто не способен, не желает, ну и зачем тогда нужно с таким человеком работать. Вот, в принципе, вот такая вот у нас ситуация.
Совершенно верно. А что лично тебе помогает эффективно управлять компанией?
Я всегда недоволен эффективностью управления нашей, поэтому не могу точно сказать, насколько эффективно. То есть, наверное, мне сложно оценивать работу, то есть эффективность нашего управления. Что позволяет, что позволяет.
Но если вы растете, значит, управление эффективное. Если бы вы закрылись, тогда можно было бы сказать.
Мы всегда видим, что есть места, где можно было бы сделать лучше. И наши слабые стороны всегда видим и критично в этом плане к себе относимся. Поэтому, честно, не могу сказать, что позволяет эффективно. Ну, где-то растем, но всегда знаем, что можно было бы расти лучше, можно было бы расти быстрее. Вот.
Ну, это, кстати, поэтому тоже очень хороший навык, потому что далеко не все анализируют слабые стороны. Часто я наблюдаю картину, ну, говорю из опыта не только своего, а вот ребята у меня, которые в пайплайне работают, то есть они мне постоянно докладывают о ситуации, когда они общаются с потенциальным клиентом, а в ответ, ну, я утрирую, конечно, и там совсем коротко это пересказываю, но суть не меняется. Суть примерно такова. У нас все самое классное, у нас самый лучший продукт, у нас самые лучшие цены, вообще у нас самое, все самое лучшее, только у нас почему-то нет клиентов или там у нас почему-то не растет объем продаж, сделайте что-нибудь. Вот, поэтому тут как раз то, что ты говоришь, что находите слабые места и знаете, как, что их можно улучшить, это тоже как раз залог эффективного управления. Потому что если вспомнить того же еще доктора Адидаса, который 40 лет назад там писал большие талмуды, да, про жизненный цикл корпорации, так вот он очень тогда еще очень сильно акцентировал внимание на необходимости, да, нахождения вот этих слабых сторон, узких мест и как бы улучшения процессов для того, чтобы был рост у компании.
Ну да, тут еще такая ситуация, что очень часто, может быть, нам не хватает наших управленческих навыков, а может быть, их хватает, но просто пришло время уже изменить, да, свой подход. И, например, мы видим, что по крупицам, то есть эти вот элементы пазлов, они у нас разбросаны. Вот, как пример могу привести, я один раз общался, встал вопрос, наш оптовый отдел продаж, это где менеджеры, операторы по телефону принимают заявки, стал вопрос систематизировать этот отдел продаж, вот, и я разговаривал с одними консультантами по скайпу, и мы разговаривали, они не совсем правильно свои услуги продавали для меня непосредственно, не выявили мои проблемы, а стали себя сразу презентовать и говорить, вот мы используем там инструмент такой, например, там B2B Family, это когда вы отправляете письмо, а менеджер получает и уведомление об этом письме. Я говорю, мы знаем этот инструмент, мы его используем. Дальше они говорят, мы помогаем работать там с CRM-системой. Это такая классная система, когда там воронка продаж показывает там, и вы ведете карточки клиентов, и прям с карточки клиента можете звонить. Я говорю, мы используем это, то есть у нас есть такой инструмент. Мы все это используем, то есть 5-10, они объясняли, над чем они работают и помогают отработать. И я понимаю, что мы это все используем. Скажи, что не всегда так эффективно, как хотелось бы, да? Но вот используем мы инструмент, например, там B2B Family. Когда менеджер получает уведомление о том, что клиент открыл его коммерческое предложение и находится на той или иной странице коммерческого предложения. Вопрос, что нам дальше делать с этой информацией, понимаешь? Вот очень часто мы упираемся вот в такие моменты, когда, то есть, пришло время что-то изменить, пришло время вырасти, да, наверное, так сказать, и мы начинаем думать, ну, мы имеем инструменты всякие разные, как же правильно ими пользоваться и какую пользу мы можем от этого получить? Грубо говоря, инструментами мы обросли всякими разными, а вот теперь бы систематизировать эту работу, начать над ней трудиться. Вот такая вот история.
А скажи, пожалуйста, какие у тебя бизнес-планы на будущее?
На будущее-будущее или на будущее?
Ну, или на будущее. На текущий год? Начнем с текущего года и вообще.
Ну, если говорить о самом элементарном, это прирасти в продажах. Мы хотим прирасти порядка 30%. Это вот рост продаж. Опять же, мы имеем для этого все инструменты. Где-то нужно подтянуть кое-какие навыки, где-то подтянуть кое-какие процессы, и я думаю, что это возможно. Точнее, мы знаем даже, как это сделать. Вот, что касается этого объема продаж. Что касается других процессов, то есть работаем над системой управления, ну, то есть... Если это маршруты торговых представителей, то как супервайзер должен управлять этими маршрутами или как управлять должен результатами этих маршрутов? Как руководитель отдела продаж должен управлять результатами супервайзеров? Как руководитель продаж в оптовом отделе должен управлять тем, что он умеет? То есть управленческими навыками нужно позаниматься. То же самое и, в принципе, в каждом подразделении. Начиная с склада и логистики и заканчивая маркетингом.
Спасибо тебе большое за ответы. В конце скажи пару фраз напутственных от человека, который, ну, я в шутку говорю, стал на истинный путь в маркетинге, да? Скажи пару слов все-таки. Твое мнение спустя вот время работы, спустя вот те там... годы, которые ты потратил на системные изменения, пару напутствующих фраз или, скажем, такое короткое резюме нашего разговора сегодняшнего.
Товарищи, работайте с маркетингом. Это то, где есть возможность, по крайней мере, может не заработать, а наоборот сэкономить какие-то определенные деньги. Демпинг к хорошему не приводит. Работайте не бездумно, работайте процессно. Использовали какой-то инструмент, проанализируйте его. При помощи каких метрик мы можем измерить, дало это нам результат или не дало. Посмотрите на результаты, измените этот процесс, посмотрите еще раз на него. И таким вот образом, когда вы будете шлифовать каждый процесс в маркетинге, тогда у вас будет результат.
Спасибо тебе большое, тебе и компании достижения поставленных целей, всяческих успехов. Ну а с вами, друзья, мы уже в следующих выпусках будем встречаться и опять-таки разбирать реалии отечественного бизнеса, отечественного маркетинга с людьми, которые находятся, ну, скажем так, на передовой, с людьми, которые это все внедряют на практике и делятся опытом о структурных изменениях. До скорых встреч!